Всем привет! Вань, привет!
Привет, Серега, привет.
Канон, два выпуска я был с другим фоном, и теперь каноничный синий фон из моей квартиры. И тем, кто за канон, пожалуйста, сразу просто поставьте лайк. Я пока напомню, где вы. Вы на подкасте Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции, и мы очень хитрые ребята, потому что когда нам хочется взять какую-то тему, которая вроде как бы напрямую прям совсем так не относится к венчурной тематике, мы же ее подтягиваем. Мы, вот у нас была такая попытка сделать спецсезон про инвестиции в кино и в индустрии развлечений. Почему? Да потому что нам охренеть как интересно, как же устроено кино. Есть вот в этом всем, в этой индустрии какая-то магия, ну и, соответственно, конечно же, есть там деньги. Поэтому мы возобновляем. Вань, вот ты рад, что мы возобновили наш сезон про инвестиции в кино и в, собственно, индустрию развлечений?
Да, я очень рад. Я даже больше того скажу, мне очень хочется многих гостей, которых мы еще не анонсировали, с некоторыми мы даже не знакомы.
Они даже не знают, что они наши гости, но все.
Да.
Отлично. Я пока, кто у нас подключился, попрошу, пожалуйста, написать, как нас слышно, видно, и сделать какую-то активность в чате и поздороваться. И те, кто нас смотрит в Фейсбуке, переходите, пожалуйста, на YouTube, ссылочка, собственно, в описании, под постом, и делайте актив, пожалуйста, в YouTube. Мы развиваем все-таки YouTube. А я сегодня... Я расскажу, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы сегодня будем про анимацию, про взрослую анимацию и где там, собственно, деньги. Потому что сейчас вот вообще очень интересное время живем, во время контента и сериалы, фильмы, мультики, причем мультики, которые, знаешь, мультики реально такие серьезные произведения. Не просто как ты раньше думал, что это мультики для детей, а это прям отличные графические произведения. Их становится все больше, они становятся все качественнее и дико. Короче, интересно, как все это устроено, как это все работает, где там деньги и так далее.
Новый сериал, мультфильм взрослый по игре League of Legends.
Да.
Тоже очень гремит сейчас.
Как он называется?
Аркейн.
Блин, не посмотрел еще. Обязательно буду смотреть. Я думаю, сегодня наш гость об этом тоже расскажет. Красавчик. Угу. Молодец, что начал. Давай, короче, представлю нашего сегодняшнего гостя. Илья Кузюк. Основатель. Причем так написано. Основатель, видимо. Печатка. Основатель SEO-анимационной студии Vivix. Предприниматель и инвестор. Экс-инвест-банкира. Все мы помним, что Ваня очень любит инвест-банкиров. Собственно, он был 7 лет на сделках по привлечению капитала и M&A. JP Morgan, Xenon Capital Partners, Renaissance Capital. И все это сделок провел на сумму более 2,5 миллиардов долларов. Охренеть, это как круто. В прошлом основатель игровой студии платформа VR, делали VR-игры. Сейчас же, собственно, основатель Vivix, русскоязычная команда, которая работала над Love, Death и Robot, любовь, смерть и роботы, которые, собственно, показывали по Netflix. И сейчас у них есть первый проект, это 3D-анимационная франшиза для молодежной аудитории, которую мы сегодня, собственно, обсудим. И еще Илья и его команда привлекла 600 тысяч долларов, собственно, в свою студию на разработку сериалов. Короче, дико интересно, хочу узнать. Все, увожу Илью. Илья, привет.
Привет. Привет, Сергей. Привет, Иван.
Да, привет.
Как дела?
Офигительно дела. Я говорю, для меня какая-то вот вся индустрия, это кино, какая-то такая магия, которая охота прям прикоснуться. И, ну, собственно, я сам занимался много творчеством разным. У меня и музыку писал, и в 3D пробовался, блин, и фотошопом там всякие арты делаю. Короче, это моя страсть, любовь и роботы.
Сегодня поговорим много об этом.
Да, расскажи, пожалуйста, о себе, да, минут 5 можно ложиться. Как ты к этому пришел? Как ты все это делал и чем ты сейчас занимаешься?
Да, спасибо. Я, на самом деле, вообще не из мира анимации, игр и кино изначально. Я закончил физтех. Не знаю, сейчас можно об этом говорить или нет, потому что тут на днях вышла новость, что физтех попал в санкционные списки почему-то МФТИ. В общем, я занимался физикой такой фундаментальной. Мечтал стать ученым, вот, но там мечты мои разбились, когда я понял, что надо зарабатывать деньги. В целом я как параллельно закончил высшую школу экономики. И вот с 2010 года я пошел работать в инвестбанке, начинал с JP Morgan, в Equity Research занимался именно покрытием различных публичных компаний и, соответственно, выдачей рекомендаций покупать, продавать и так далее. Начал свою карьеру там, потом долго занимался M&A, и привлечением капитала. Сначала в такой бутиковой компании, которая была основана Наташей Цукановой, это бывшая глава JP Morgan по России и СНГ. И потом в Ренессансе тоже делал то же самое. Вот, в целом, как бы, очень устал от этого всего, мечтал все время уйти именно в свое собственное дело и даже инвестировал в компании различные, пока был инвестбанкиром, делал такие небольшие ангельские инвестиции вообще в разного профиля компаний. И в целом, как бы, так повезло, что в жизни встретился там хороший партнер по бизнесу, с которым мы просто дружили изначально, и с которым получилось сделать игровую компанию, она называлась «Платформа VR». Мы тогда 16-17 год, вот это на стыке 16-17 годов, это было супер популярно, супер большой хайп, и мы решили делать студию, которая будет делать виртуальную реальность. Вот, собственно, этим я занимался проектом практически 3 года. Очень много чего было сделано, вышли на американский рынок, делали такие VR как бы аттракционы и контент под них. Ну, большая часть команды была именно программисты и художники. Но при этом открывали локации, в которых, собственно, прокатывали и дистрибутировали наш контент. В общем, с этим вместе уехали в Штаты, открывались в Лас-Вегасе в одном из казино Caesars Entertainment во время CES'а 2019 года, во время выставки. В Штаты продавали много наших игр, но в итоге как бы VR не очень полетел VR. Не получилось у него занять такую серьезную нишу, и там количество устройств ограничено, и там всякие прочие другие штуки. В общем, не масштабируется как бы эта история. И в тот же момент как бы мы там сделали пивот, мы начали делать игры уже чисто такие для домашнего использования. То есть я на самом деле за это время очень сильно погрузился именно в разработку. Там понимал, что за роли у людей могут быть, да, как бы кто такие художники компьютерной графики, кто такие программисты, в общем. И в итоге выходит «Любовь, смерть, роботы». Я в эту историю влюбляюсь, потому что вижу, ну, просто дичайший, невероятной красоты контент, который очень сильно цепляет. Я вижу, как людей вокруг цепляет. И я понимаю, что это большой проект, он точно дорогой, он длинный и, безусловно, там, я любил и компьютерные игры, играл в них, и там анимацию любил, но чтобы вот такого уровня, такого качества проработки, такого еще не было. И, собственно, когда эта история вышла, мне посчастливилось встретиться с человеком, который на стороне там, Netflix и Blur за этот проект тоже отвечал. Он в это время был в Москве с лекцией для там, художников, для как раз вот людей из этой индустрии. Я, собственно, билет на эту лекцию купил. Побежал к нему, потом пошел с ним там обедать, ужинать, и мы, собственно, вот это обсуждали перспективы. Я понял просто, ну, он мне рассказал все, ну, такие, какие мог, инсайты рассказал, куда это все движется, насколько это популярно. И дальше очень много было вот различных исследований уже там лично мной там и нашей командой проведено, куда это все движется, и стало понятно, что это большой рынок, который только-только зарождается. Ну и зарождается он по нескольким причинам, потому что в целом как бы выросло поколение людей, которые играли в игры последние 20 лет, смотрели мультики последние 20 лет, и теперь они как бы хотят посмотреть что-то для их возраста, да, это 20, 25, 30 лет, и в принципе, ну, очень мало чего есть. Вот, а во-вторых, очень дорого было делать такой контент, потому что у взрослого зрителя у него гораздо более высокие требования по сравнению с детьми, да, которым там иногда можно показать как бы два глазика, там две ручки, да, и как бы уже нормальная история.
Мой любимый контент, между прочим.
Да, чем проще, тем лучше. Вот, взрослому, ну, совсем взрослому, конечно, интересно и визуально видеть более совершенную штуку, более сложную штуку, и так и по истории, да, как бы недостаточно простых историй детских. Вот, все мы, например, любим Pixar, потому что он для всей семьи, и там не только детская история, там всегда заложены очень глубокие штуки, которые на взрослых, на детей работают. Вот, и, собственно, стало понятно, что вот как бы история начинает зарождаться, развиваться, и надо в нее впрыгивать. Вот, и там первый мой шаг был, это просто всем ребятам, которые на «Любовь, смерть...» Выяснилось, что на «Любовь, смерть, роботы», если посмотреть просто титры, очень много русскоязычных ребят. И это как бы первый был гес. Давайте всем напишем, давайте всех обзвоним, спросим, напишем ВКонтакте. Может быть, кто-то и откликнется. И оказалось, что откликнулось достаточно много ребят. не все они там с энтузиазмом восприняли, да, они послушали, сказали, да-да-да, конечно, конечно, какой у тебя опыт, что ты там делал до этого? Ну, то есть это большой сложный проект, я на самом деле даже тогда, уже имея опыт в игровой индустрии, я не понимал, насколько это сложно и долго, дорого, и какие нужны...
Извините, я перебью, правильно получается, что ты такой, вау, мне понравилось, и просто всем написал вот на шару, по сути, условно.
Да, да, именно так. Это просто как бы, это как вот подход стартапа, да, просто быстро попытаться проверить гипотезу. Всем написать, узнать, собрать фидбэк, созвониться, узнать. Безусловно, художники, они как бы сами по себе, они достаточно консервативные люди. Для них, вот они любят работать в таких стабильных компаниях, для них вот эта история со стартапами, она достаточно экзотичная. Вот, и когда ты там звонишь и говоришь, давай сейчас что-нибудь намутим, они так все с опаской к этому относятся. Но я так вот как раз из другого немножко мира, да, и я тем более еще такой достаточно рискованный человек. Мне вот этот мир стартап, я поэтому стартапами начал заниматься и сменил как бы с высокооплачиваемой, хорошей, стабильной работы область. И, собственно, дальше происходило следующее. Я просто нашел нескольких единомышленников, в том числе моего партнера Илью Мажухина. Он как раз делал серию, которая называется Blind Spot из первого сезона, был ведущим аниматором на проекте, где сделал там 30% всей анимации сам. Очень много работал на препродакшене, постпродакшене. И, собственно, мы с ним просто договорились, давай как бы сделаем один проект. Ну, сделаем один проект, дальше посмотрим. И точно так же, точно таким же подходом была сверстана презентация, в которой рассказывалось, как сейчас круто. Мы сейчас сделаем классный проект для взрослых, сделаем его очень дешево. Еще и приплели туда игровые технологии, сказали, что мы это все сделаем на движке Unreal Engine, все это будет летать, дешево делать. И вот такую питч-презентацию просто понесли по всем стримингам. И закончилось тем, что мы подписали контракт с Иви. То есть мы общались непосредственно с топ-менеджментом, владельцами Иви. Им продали эту идею, получили денег на пилот. И, собственно, вот так появилась студия Vivix в конце 2019 года.
Такая типичная стартаперская история. Да. Очень круто. Сейчас мы поподробнее обо всем этом обсудим, потому что мне очень интересно, как инвесторы относятся к этому. К таким студиям все-таки это не совсем типичный продукт. Ну, вроде продуктовый, но типичная, софтверная и так далее. Но перед этим я хочу пару организационных моментов. У нас, кто помнит, кто не знает, для тех расскажу. За лучший вопрос в прямом эфире гости дарят подарки. И сегодня у нас будет просто очищенный, на мой взгляд, подарок. Я просто люблю все творческое, люблю всю такую штуку. Очищенный подарок нам Илья скинул, говорит, вот, смотрите, дофига классных картинок с будущего проекта. Выбирайте любой, мы сделаем большой плакат, и там будут автографы. Автографы будут?
Да-да-да, постер распишемся, там люди, вот такая люди, которые делали «Любовь, смерть, роботы», да. Все распишутся.
Вот такая картинка. Это будет распечатанный большой постер в рамке с автографами. Блин, офигительно. Доставят куда угодно. Ну, наверное. Поэтому задавайте вопросы.
Этот концепт-арт, в частности, делал у нас ведущий художник. Он разработал дизайн мертвого человека-паука с... Ой, мертвого, извините, железного человека с последнего человека-паука. Там, где вот как раз Тони Старк мертвый, там из могилы вылезает. Офигеть. Вот он разработал дизайн этого персонажа. Он там работал у нас на Blade Runner тоже. И на игровых франшизах. Вот как раз этот концепт-арт он разработал. К сожалению, мы не сможем его прям автограф достать, потому что он сейчас в Лондоне. И, ну расписан.
Но знаете, что он приложил к этому руку?
Да.
Офигительно. Окей, поэтому, ребята, задавайте все вопросы на Ютубе, даже смотрите нас еще раз на Фейсбуке, переходите на Ютуб, задавайте вопросы. Ну и вопросы не очень проходят те, которые с донатами. Помните об этом? Мы всегда за коррупцию и деньги.
За коррупцию, да.
Вот, окей, класс. Ну, давай потихонечку начинать. Интересно, на самом деле, как... Давай, вы, по сути, студия, которая разрабатывает анимацию, взрослый мультфильм. У вас есть проект «Взрослый мультфильм». Как вообще, расскажи про бизнес-модель, на чем вы зарабатываете, как это все устроено, и вам инвесторы дали денег, то есть там, типа, как венчурная история практически, там очень много можно на этом заработать?
Да, ну, бизнес-модель здесь... очень, наверное, похоже на студии детской анимации по самой структуре. То есть есть некий корневой проект, продукт. Это там, например, видеоконтент, да, то есть это может быть... Он существует в различных ипостасях. Это может быть там продукт для YouTube, продукт для там, TV-каналов, для, не знаю, большого экрана, а может быть для стримингов. Мы конкретно делаем, затачиваем свой проект под стриминговую платформу, потому что мы все видим, что они тратят огромное количество денег, они как раз ищут подобный контент, такой нишевый, который раньше был не то что мало востребован, но его было мало, да, потому что нужно было крутить как можно более широкий контент для широкой аудитории. Сейчас важно набирать библиотеку контента стриминговым платформам под кучу-кучу таких нишевых штук. Поэтому аниме, в частности, на Netflix развивается и на других платформах. Ну и вот наш как бы, продукт, он тоже такой нишевый, мы затачиваем сразу под стриминги. Это сериал, состоящий из нескольких эпизодов. Обычно это там в среднем сейчас стандарт, это примерно 8-10 эпизодов. Но у нас будет больше чуть-чуть, у нас 12 эпизодов. Это 12 эпизодов заключают собой первый сезон. И, собственно, дальше этот видеоконтент, он существует в нескольких тоже как бы разновидностях. То есть есть вот первый сезон, может быть, второй сезон, третий сезон, может быть, ответвление какое-то в виде спин-офф, приквел, сиквел. То есть дальше вот этот видеоконтент, он начинает оживать и разрастаться. Основой являются персонажи и, собственно, мир, в котором... который мы разрабатываем. То есть там существуют персонажи, мир и множество историй, которые с ними происходят. И мы, собственно, через этот видеоконтент рассказываем эти истории. И это как бы такой якорный продукт, вокруг которого важно собрать аудиторию. То есть как только у тебя появляется аудитория, ты можешь ее монетизировать несколько раз. И, собственно, вот как делают, ну, типичный пример, Маша и Медведь, да, они показывают на YouTube свои мультики, их очень много. За самого YouTube там заработок не очень большой, потому что там очень маленький за просмотр дается, особенно детского контента, который дети просто миллиардами просмотров могут смотреть. Вот как бы контент, там очень маленькие деньги
зарабатывают. Я точно знаю. У меня трое детей, да.
Да, 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 вот. У меня тоже.
На один YouTube много, много.
Да, и они, соответственно, не очень много зарабатывают в деньгах, но зато они получают огромную аудиторию через этот канал. И дальше как бы включается бизнес. Дальше вокруг этого продукта выстраивается лицензионная форма реализации прав. То есть есть вот эти персонажи мир, давайте теперь делать мерч, давайте теперь делать там, не знаю, детские аттракционы, давайте делать там, не знаю, какие-нибудь компьютерные игры, давайте делать, я не знаю, там еду, брендированную нашими, собственно, персонажами.
А вот, кстати, важный вопрос, ты сказал, извини, ты сказал, это лицензия, они же не сами же делают, правильно? Они просто продают лицензию на создание.
Вот конечно, этого. Да, ну, тут нет никакой необходимости это делать самому, каждый должен делать то, что у него хорошо получается, поэтому обычно это продажа лицензий профессионалам, компаниям, которые специализируются на производстве мерча, еды, там, вот этих аттракционов и так далее, или компьютерных игр. Вот, у нас очень похоже, ну, единственное, что у нас сдвиг есть, потому что мы не детский продукт, соответственно, у нас не детская аудитория и не детские товары, поэтому здесь, скорее всего, потенциал вот этой вот части, он чуть-чуть поменьше, потенциал части, которая связана с контентом, чуть-чуть побольше, и здесь, безусловно, еще предстоит компаниям, которые заходят в этот сегмент, найти правильных партнеров, найти правильные вот эти продукты дополнительные, которые они смогут, собственно, монетизировать. Потому что, опять же, у нас нет там детских аттракционов, нет там детских каких-то, там, не знаю, пачек хлопьев, да, на которые мы можем размещать. Но
давай в пример, что у вас есть, что вы можете, условно, лицензию на что продавать?
Да, ну, для нас мы сделаем большую ставку на игры компьютерные. То есть все мы знаем, что не так много примеров хороших, когда там игры по фильмам там становились популярными. Но у нас есть большое убеждение, что... наш продукт, который мы делаем, он очень пересекается с аудиторией игр и людей, которые играют в игры, и с точки зрения как вот аудитории, с точки зрения технологий, опять же, да, как бы мы все равно делаем 3D-проект, так и с точки зрения там в целом, ну, позиционирования. Поэтому мы верим, что мы можем рассказывать некоторые из историй наших миров через компьютерные игры. И важно находить правильных партнеров здесь, которые помогут нам это сделать. Второе, на что мы делаем большую ставку тоже, это, конечно, то, что сейчас очень сильно летит, это character rights в виде NFT, да, то есть когда вот эта биржа NFT, где, ну, у нас просто там есть очень крутые концепты персонажей, и некоторые из них уже даже бегают и шевелятся, там у нас есть, например, так у нас история про смесь роботического и живого, да, мы, в принципе, рассказываем, как робот становится человеком, а люди как бы человечность теряют, у нас даже животные в этом мире, они такие полукиборги.
То офигенный есть, типа... у вас заяц, ты кролика мне скидывал офигительного.
Да, а этот заяц уже бегает, на самом деле, я тебе не показывал, но он уже бегает.
Нет, Серега, и это просто... а что ж ты не вывел его?
Минут. Можно показать, но если у тебя есть возможность, можно это включить, показать. У нас этот заяц уже бегает, и когда он бегает, на него люди просто спокойно даже смотреть не могут. И у нас вот таких, например, там, у нас целая там локация робозоопарк, где куча таких животных, там, зебры попилены по полоскам, или там вот эти робозайцы, или еще что-нибудь, роборысь. У нас есть собака роботическая, это тоже один из основных персонажей, и она, короче, с ней тоже происходит метаморфоза, ее тоже распилят. И вот она будет там вообще, получается, в нескольких ипостасях работать.
С Boston Dynamics не общались, нет?
Нет, еще не общались.
Вот, заяц, заяц, заяц.
Вот такой зайчик. Блин, такой клевый. И он еще бегает, да. И как бы грех просто не взять всех этих персонажей и упаковать их в NFT и попытаться их, собственно, монетизировать дополнительно. И мы точно будем этим заниматься. Вот. И, наверное, еще одна вещь – это взрослые товары. То есть здесь надо, конечно, быть креативным. Ну, взрослые товары могут начинаться с чего-то более такого понятного, базового, типа, я не знаю, там, кроссовки, да, там, Adidas и Nike, какие-нибудь классные коллаборации с какими-то там линейками. Это могут быть автомобили тоже, я не знаю, кибертрак, да, там, и так далее, да, какие-то такие вещи. А могут быть более такие тонкие и нюансные штуки. Примером этого является то, что сделали создатели «Любовь, смерть, роботы» в Калифорнии. В Калифорнии легализована, соответственно, продажа марихуаны. Поэтому они там они запартнерились с производителями марихуаны и сделали такие наборочные, такие подарочные наборы, которые были связаны с персонажами, там, всеми эпизодами, которые они, собственно, вот показывали. Вот, я не говорю прям, что пример должен быть у нас такой же, прям, да, как бы, во-первых, потому что это не везде легализовано, да, как бы, и это там невозможно сделать, кроме там Калифорнии, еще нескольких штатов, да, как бы, это такой узкий маркет. Но это хороший пример, когда люди подумали, креативно что-то придумали, да, как бы, вот на тему взрослого товара. Поэтому здесь много вариантов, но их все надо прорабатывать.
Слушай, а вот такой момент. И раз уже поговорили про NFT, зашли, я не могу не спросить один важный момент. Вот есть такие ребята, такой отличный парень, как Павел Мунтян и Toonbox студия, они же делают сейчас офигительный мультик Take My Muffin. И они все деньги на него собрали, собственно, практически все деньги собрали с помощью продажи NFT, еще не выпустив даже мультик. Почему бы не пошли по этому пути?
Мы с Павлом, кстати, очень хорошо знакомы, много раз созванивались, встречались. Мы, ну, у нас немножко по-другому работает. У нас, во-первых, у нас не получится собрать все NFT, потому что у нас проект очень дорогой, да. Просто даже по технологии, да, у Павла, у него 2D-шный мультик, у нас 3D-шный и очень высокое качество. Мы там планку заявляем как бы не ниже, чем «Любовь, смерть, роботы» это будет. Вот, поэтому нас не получится, нас не спасут эти деньги.
Ладно, согласен, потому что у Павла уже была аудитория, которая у него очень много купила эти NFT-шки, и там у него, по-моему, на несколько миллионов долларов получилось.
Ты абсолютно прав. Вот это вот второй момент, это то, что нужна аудитория. То есть это все работает, когда у тебя есть аудитория. Поэтому у нас как бы цель максимально подготовиться к релизу, и когда будет релиз, миллионы людей, может, десятки миллионов людей узнают о тебе во всем мире, и у тебя появится эта аудитория. Вот тогда ты должен это монетизировать. Если мы сейчас это выпустим, такого эффекта не будет.
Слушай, да, сразу такой небольшой анонсик. Мы же тут тоже задумали свои NFT-шки делать, своих эпизодов, и обязательно NFT-шка будет с тобой этого эпизода.
Круто.
Это будет прям... Да. Мы тебе подарим, себе оставим, и часть могут купить, поддержать наш канал и просто получить прикольную карточку NFT-шку. Вообще кайфует NFT-шка, и крутая штуковина, вообще интересная.
Спасибо.
Вань, ты молчишь?
Да. Говори. Я тоже вспомнил, как мы с тобой обсуждали буквально на днях NFT-шки, уже у нас есть там свои какие-то прототипчики, это, блин, очень кайфово. Это как, ну, как будто с какой-то продукт отдельно мы делаем. Да, Серега?
Да, да. И ждите обязательно, мы скоро покажем, анонсируем, поэтому следите за нашими выпусками. Окей, давай дальше. Ну, раз уж мы немножко затронули твой сериал, может быть, расскажи, о чем он будет? Вот, что ты можешь рассказать о нем? То расскажи.
Я могу рассказать не очень много, но какие-то затравочку небольшую сделать. Это 12 серий, он не очень длинный, каждый эпизод примерно 15-20 минут, Возможно, первая серия будет подлиннее, потому что она чуть-чуть поподробнее рассказывает про этот мир. Но если говорить про саму историю, это история о... наш главный герой, Artificial Detective, это искусственный детектив. Он робот-полицейский, который призван помогать обычным человеческим копам на месте преступления, собирать информацию, улики, анализировать это все, выдавать какие-то версии. И все это происходит в таком достаточно дистопичном мире будущего, в котором есть большое-большое перенаселение людей, и, собственно, поэтому роботы были в этом мире выпущены. Потому что человечество, оно, в принципе, пытается эту проблему решить. И не только технологии роботов, там есть у нас и нанотехнологии, и AI-технологии. То есть это очень много технологий в этом мире. Они все тоже конкурируют, конфликтуют друг с другом. И по определенной причине нашего робота выключили в этом мире. И он просыпается через несколько десятков лет. Он просыпается и видит, что людей вообще нет вокруг. И это не какой-то мир такой, вот именно катастрофа произошла. Это достаточно ухоженный мир, там деревья растут там, где надо, не растут на деревьях, все хорошо, но людей вообще нет. И остались только сервисные роботы в этом мире, но с ними что-то не так. Они достаточно странно себя ведут, опять же, выполняют свои функции, но не совсем корректно. И это очень сильно бьет по нашему главному персонажу, по Artificial Detective, или мы его сокращенно называем Ed по-русски. И это для него это супер большой удар, потому что он идеализирует людей, и он хочет быть как люди, он пытается стать таким же, как они. И когда вокруг никого нет, он понимает, что это первый раз в его жизни, когда никто ему не подскажет, никто ему не скажет, что делать, и в то же время он не хочет подвести людей. Поэтому он в конечном итоге принимает решение открыть и начать свое самое большое дело в своей жизни, дело о пропаже человечества. И история, на самом деле, о том, как в таком мире, который полностью окружен технологиями со всех сторон, что вообще значит быть человеком в таком мире, когда вот, ну, и это мы просто параллели проводим с нашим сейчас миром, когда, не знаю, нейросетки могут нарисовать картину, когда в Твиттере ты читаешь, куда пойти и, ну, вообще там за какого политика проголосовать. Да, когда уже своего мнения, ну, практически не остается, ты полностью вот подвержен вот этому влиянию извне. И у нас тоже технологии, они не какие-то злые вот эти там Skynet, да, который хочет кого-то поработить, уничтожить. Это технологии, которые были созданы для того, чтобы помогать людям. Но в итоге это все обернулось тем, что люди добровольно свою некую волю и вот эту decision making, да, как это по-английски говорится, они вот это все отдали, этой технологии. И Эд, он проходит путь достаточно долгий, через много-много испытаний, через встречу с другими персонажами сериала. Среди них есть и роботы, есть и секретные персонажи, не совсем роботы. И он учится быть человеком именно в том смысле, что он учится делать свои собственные, совершать свои собственные решения, принимать эти решения и совершать поступки. И в целом, персонажи, которых он встречает, они все имеют на вот эту краеугольную как бы проблему, на этот вопрос, на эту философию, все имеют разное мнение. Стоит ли оставаться человеком? Что значит быть человеком? Некоторые персонажи не открыто высказываются, там, человечество — это плохо или хорошо, а как-то опосредованно через какие-то свои собственные проблемы. И в целом, это, несмотря на то, что называется детектив, да, как бы Artificial Detective, это вся история достаточно приключенческая. То есть это история про то, как вот эта группа персонажей интересных, во главе которых Эд, путешествует по сумасшедшим локациям. Ну, вот одну из локаций я там раскрыл немножко, это робозоопарк будет. В принципе, впервые, мне кажется, я вообще про него рассказал публично, так что у вас, можно сказать, небольшой эксклюзивчик.
Эксклюзив.
Вот. Так что вот такая вот история.
Слушай, круто. Знаешь, напомнил две вещи. Первый напомнил Detroit Become Human, хотя это вообще не похоже, но похоже сама суть проблемы, которая там, собственно, обозревается, что такое быть человеком, собственно. Является ли андроид человеком и так далее. Обожаю эту игру, прошел ее несколько раз именно из-за сценарные штуки из-за сюжета. А второй, я обожаю момент, когда тебя кидают просто в мир вместе с героем, который ни хрена не понимает, что в этом мире происходит, да, и ты вот вместе с ним в этом мире разбираешься. Такая интересная подача, интересная завязка. Слушай, ну вопрос, когда выйдет?
Выйдет, все серии выйдут, не могу сказать когда, но могу сказать, когда первые выйдут. Первые серии выйдут в 23-м году. Сейчас уточняется точно, когда, какая вот будет дата, в какой части года это все произойдет, потому что это большой, это на самом деле это очень огромный проект. Когда мы его продавали и когда мы его вот только он появился как бы в головах, ты не понимаешь всю серьезность ситуации, то есть сколько это сделать. Это большой завод по производству контента.
Прямо. Но вы его еще делаете, того. Да? Вы еще в процессе, вы его еще делаете, получается?
Мы на самом деле основные, наверное, процессы все выстроили. То есть как вот он работает, именно процессно, как из этого завода с одного конвейера на другой переходят кусочки. Это все сейчас работает. Безусловно, оно отлаживается, и нужно время там на притирку. Но это уже работает. Тут сейчас вопрос масштабирования. То есть нам нужно, например, у нас сейчас работает уже около 60 человек. В начале года это было, я не знаю, 7, наверное, у нас было 7 или 10. Трудно считать, потому что не все full-time работали. А сейчас это уже 60 человек.
Не все выжили, да?
Ну, не все выжили, да. Есть такое, что у нас, так как у нас высокое качество, высокое требование к продукту, мы ставим высокое требование к людям. И в плане особенно их профессионализма, как вот художников. И было для меня удивлением, что не все художники, у которых супер такие какие-то награды и прям послужной список там из миллионов там супер крутых фильмов и сериалов, они, ну, действительно подтверждают свой уровень, не все. И поэтому мы очень быстро отсеиваем людей, и, наверное, через нас прошло, наверное, как минимум в два раза больше.
А слушай, цель у нас... какой же у вас burn rate ежемесячный?
Слушай, не сыпь, не соль на ран. Большой burn rate, соответственно, ну, естественно, он растет, да, то есть он как бы растет каждый месяц, то есть если мы сопроксимируем как бы 60 человек, там, то, что было в начале 10, да, там как, каждый месяц сколько-то прибавлялось. Ну и он начал расти, конечно, когда мы уже продали проект, когда мы уже, вот, мы начали расти даже до подписания, честно скажу. Мы уже просто знали, что 100% оно будет, но еще есть там юридические, административные как бы всякие штуки.
Вот даже в голове сейчас прикидываю, вы там сколько вы подняли и сколько у вас 60 человек в месяц, там даже по минимальным зарплатам такое ощущение, что у вас еще где-то откуда-то деньги есть.
Ну, безусловно, во-первых, как бы клиенты платят, ну, то есть стриминговые платформы, которым мы продаем лицензии, они платят деньги за это. Вот,
а, и, то есть получается, что вы такие, вам продали, а теперь вы делаете, то есть вы, они вам заплатили, и вы, собственно, начинаете это делать.
Ну, не совсем так, ну, точнее, по логике так, но они платят за вот лицензию, да, то есть мы продали лицензию конкретно, наш продукт, это лицензия, позволяющая это аудиовизуальное произведение, соответственно, показывать. Там лицензии разные бывают, иногда их там с потрохами выкупают.
А да, цифры можешь какие-нибудь цифры или это секретная информация?
Я, наверное, не могу сказать наши цифры, ну, потому что это...
Давай средняя по рынку. Средняя по рынку, можешь как-то сказать?
Ну, я так скажу, что в мире цены на подобный контент, ну, наверное, можно продать за 50 миллионов. За 50 миллионов долларов глобальную лицензию. Это если у тебя хороший проект, он... Ты попал еще в тот момент, когда он нужен стриминговой платформе. То есть она его ищет, и как бы вот ты приходишь. Еще ты, скорее всего, делаешь его быстрее, чем конкуренты. И когда у тебя еще, наверное, за спиной есть бэкграунд и там всякие регалии. То есть ты можешь за 50.
Я вот сейчас сидел, подумал, думаю, 50 это же до хрена. А потом вспомнил, тот же самый «Игра в кальмара» миллиард им почти принесла Netflix. Так что это, наверное, не до хрена, а даже 50 миллионов.
Ну, «Игра в кальмара», бюджет у них, по-моему, был 20. Вот. Соответственно, да, то есть тут как бы разные, надо разделять, сколько это денег приносит на стримингу и сколько стриминг за это платит. То есть вот это, кстати, очень вот как раз различие между кинотеатральной, да, как бы моделью и вот сейчас, которая есть в кинотеатральной модели, ты можешь договориться, да, там, и, собственно, Pixar как работал с Disney, да, то есть Disney был дистрибьютором, Pixar получал долю от бокс-офиса в том числе. Там сначала она была маленькая, потом, когда у них классные эти мультфильмы пошли, они там передоговаривались. Но в целом у них они могли получить огромный апсайд, который был завязан как раз на вот этого финального зрителя, да, финальный зритель, который принес деньги. Сейчас вот эта вся власть, она в руках стримингов. Они, собственно, прокатывают, они собирают... Но опять же, они деньги тоже не за показ получают, они считают деньги там в в тех людях, которые посмотрели, которые удержались на платформе, которые новые пришли. А за контент они уже платят гораздо меньше деньги, чем ты можешь получить в прокате, но зато они гарантированы. И они платят, ну, на наш проект, наверное, 50 можно заработать, но начинаются где-то с нескольких десятков миллионов долларов.
Ну, это, да, прикольно. Это лицензия, сори, Серег, с потрохами, то, что мы говорим, или это там какая-то частично там 100 показов, грубо говоря?
Ну, я думаю, с потрохами еще, наверное, подороже. Ну, как бы тут тоже вот это переговорная позиция. Если у тебя за душой классные проекты, ты приходишь, а еще твой контент, который ты делаешь, очень нужен, то у тебя есть позиция как бы сказать, нет, это будет ограниченная лицензия, ограниченная территорией, ограниченная во времени, и там как бы это просто право прокатывать, и все. IP-права остаются у меня. Права там на мерч, вот это все остается там у меня. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда там, ну, тебе предлагают много денег, и у тебя там особо нет имени, да, как бы и нет еще проектов, ты, конечно, многие продаются потрохами. Я уверен, что вот этот вот создатель игры в кальмара, он, ну, как бы все отдал, и он как бы работал просто как, ну, как продакшн, там, режиссер. Там, ну,
а его же не хотели брать сколько лет, никто не хотел сколько лет брать.
Ну да, он, ну, просто это бизнес-подход, да, вот это как раз то, чего не хватает многим творческим людям, им лишь бы сделать проект. Вот лишь бы видели там миллионы людей и то, что я делаю. А когда ты бизнесом занимаешься, ты как бы думаешь о том, а как тебе из этого потом сделать так, чтобы деньги... Да,
это очень интересная тема, потому что вот хотел следующий вопрос спросить. Ты здесь в этой индустрии ради творческого капитала или ради денег, или и то у тебя примерно поровну?
Я, наверное, лично, если говорить, у меня есть амбиции сделать крупный международный проект. Мне очень нравится графика, анимация, игры. И это, наверное, там откликается какой-то творческой частью моей души. Как бы вот мне всегда нравились творческие штуки. И я никогда не имел возможности ими там полноценно заниматься. Я большой фанат историй как раз, да. То есть вот мне очень нравится, как, наверное, физтеху разбирать на полочке, опять же, вот подходы, как эти истории пишутся, почему они вызывают какой-то отклик у людей. Это оказалось,
что... Как будто про меня рассказываешь. Что происходит?
Брат, вот ты где. Искал тебя все. Ну да, то есть оказывается, многие же люди просто думают, что ну там сценарий, это вот надо суперсценариста с именем, которого светило. Ну, конечно, и такое бывает, но на самом деле это точно такой же завод по производству контента и производству сценариев, и там тоже есть свои правила, как его создавать. Их там тоже можно ставить дедлайны людям, оказывается, цели, значит, как бы просить, как бы выдавать результат, ну, и делать из этого устойчивую модель. Это то, чем мы сейчас пытаемся заняться. И мне вот интересно в этом во всем лично разбираться. С точки зрения денег, наверное, приятно, конечно, там, заработать много-много миллионов долларов. У меня нет такой цели, честно говоря, в жизни, прям вот обогатиться и, там, не знаю, купить себе яхту, дом. Я, в принципе, хорошо зарабатывал, когда был инвестбанкиром, и, как бы, и очень плохо зарабатывал, когда был стартапером. Там, в прошлом стартапе, ну и в этом тоже, мы же деньги привлекли только в 2021 году, соответственно, 2020 год мы жили полностью на свои деньги, на заработанные, на проект, который мы делали. И не каждый месяц был как бы там таким прибыльным. Поэтому у меня больше цель сделать большой проект и вывести его там. И у меня, самое главное, есть ресурсы. То есть есть в первую очередь команда. То есть там 10 лет назад такое было немыслимо сделать. То есть не хватило бы русскоязычных просто художников. Их просто очень мало было. Сейчас их много, и это можно сделать. Мы имеем большое преимущество по цене. То есть мы уже провели переговоры с несколькими крупными стриминговыми платформами на Западе и медийными компаниями. И когда мы рассказываем, сколько стоит наш проект сделать, да, как бы они все удивляются, потому что это там очень конкурентно.
Огонь. И, блин, мне кажется, что вот такой вещи действительно тебе должен гореть, ты должен этим, ну, прямо должно быть интересно, потому что вот тоже уж раз это наш подкаст, я могу тут поделиться и своими какими-то взглядами. У меня есть мечта, недавно для себя открыл мечту, что я хочу, ну, ты знаешь, глобально, мечта — это такая штука, которая не должна, по идее, сбыться, просто пусть будет мечтой. У меня есть мечта снять офигенно либо сериал, либо мультсериал с известными чуваками голливудскими и так далее. И, наверное, поэтому я и затеял, Ваню прожал все мозги, давай сделаем подкаст про инвестиции в кино, потому что хочу погрузиться в индустрию. Но потом я подумал, так ведь в современном мире можно сделать все в Ютубе даже банально. То есть можно вообще... Вот есть ребята, Бриджпанк, по-моему, называются, кибердеревню, которую делают, например. Охрененные ребята, охрененный контент делают на Ютубе.
Бриджпанк. Да, у нас аниматор работает с этого проекта. Ну, то есть он делал там для каких-то серий анимации, сейчас у нас работает. Да, ты абсолютно прав. Есть миллион различных вот именно видов контента, который ты можешь делать. Есть ребята, которые по Among Us, да, есть вот эта игра мобильная, они просто делают в Unreal Engine, фигачат ролики там каждые несколько дней, и это тоже очень круто выглядит. То есть тут главное найти свою нишу. Мы просто, наверное, выбрали такую AAA ишу, да, нишу, как бы, потому что... Ну, наверное, есть вот, опять же, люди, да, которые мы можем это сделать, это во-первых. Во-вторых, мне лично кажется, что проще продать один раз и за очень дорого, чем много раз и подешевле, да, как бы. И я точно, наверное...
Ну, это точно это твой подход из инвестбанкинга и сделок.
Да, то есть мне как бы близко то, что пойти и как бы вот за несколько десятков миллионов долларов сделать одну сделку, и там, чем вот, наверное, поэтому я, например, не нашел свое место, когда мы в VR-играх перевешли в консюмерский рынок, да, для тех, кто вот имеет шлемы дома и для них начали делать игры. Там все держится, опять же, на маркетинге, на подходе, на вот конверсии и так далее. И, наверное, это такая штука не совсем для меня.
Слушай, а вот давай про стриминги. Ты мне нам скидывал новость, собственно, вы будете на Кинопоиске. Это уже ни для кого не секрет и так далее. Давай об этом поговорим. Собственно, Кинопоиск, будете ли вы где-то еще, или вы теперь все навсегда и только Кинопоиск, и он дальше все будет распространять. И... что будет вообще со стриминговыми сервисами, потому что у меня тоже есть по этому пару вопросов.
Да, у нас, опять же, когда вот эта идея родилась, и мы там сделали проект с Иви, мы поняли, во-первых, после проекта с Иви, что самое главное не графика, а главная история. И истории у нас на тот момент не было хорошей. Мы начали их разрабатывать. Несколько мы веток этих историй ввели. Опять же, тренировались в написании сценариев, отбирали сценаристов. Там, например... Там моя первая идея была позвать ребят, которые были из команды КВН Физтех. Так, я с Физтеха, надо позвать этих ребят. У них классный юмор, они там чемпионы премьер-лиги.
Долгопрудные, которые?
Да, в Долгопрудные. Это, собственно, вот чемпионы, я к ним пришел, это первый был шажок. Они написали очень классный синопсис, мы с ними начали его разрабатывать. Опять же, все это в супер-парт-тайм режиме, раз в неделю, как бы не спеша. Но в итоге все пришло к тому, что мы начали показывать эти концепции стримингом, начали ходить. Ну, то есть мы познакомились с ними тогда вот еще давно, и потом просто вот как вот стартапы делают с инвесторами, апдейт раз в несколько месяцев, присваиваем апдейт, ходим на встречи. И в какой-то момент с командой Кинопоиск мы пришли к их продюсерам, да, Владу Рубину, Дмитрию Нелидову, показали эту историю, показали уже концепт-арт, то есть на тот момент мы уже подняли денег, мы уже наразрабатывали кучу красивых концепт-артов, которые давали понимание о качестве вообще в нашем подходе и о том, какие крутые эти могут быть персонажи. И как бы мы увидели просто горящие глаза, у нас запросили все уже там материалы, там сценарии и так далее. И, собственно, а на тот момент мы уже очень хорошо их проработали. Мы все отправили, и потом был долгий период, когда мы, собственно, вот обменивались там вопросами, ответами. Дальше мы уже перешли на другой уровень переговоров, уже перешли к топ-менеджменту, соответственно, Кинопоиск и Яндекс, с ними начали общаться. И через какое-то время, там, через несколько встреч, опять же, переговоров по там, структуре сделки, по цене, мы получили предложение. Это... локальная история, то есть это все, что касается, где Кинопоиск представлен, да, то есть это Россия, СНГ, опять же, там несколько еще стран, вот, собственно, там будет представлен наш проект Artificial Detective как оригинал на этой территории. И, собственно, так, наверное, вот это все развивалось, и этот процесс, ну, достаточно много времени занял, опять же, так как сделка крупная, проект длинный, большой, и в него вовлечены куча сторон, начиная от дистрибьютора, заканчивая там, нашими инвесторами, в том числе, опять же, сбор команды, доказательство того, что мы можем. То есть, ну, на самом деле, стриминг же, он покупает не просто идею, да, не просто сценарий. Им очень важно, чтобы к ним пришла команда, которая не только там, а вот у меня классная история, почитайте, пожалуйста, там, абзац про, там, что я напридумал. Важно, чтобы пришла команда, которая им показала классную историю, показала то, что у них есть ресурсы это сделать, показала прогресс. Ну, то есть это вот как говорят, как в Сан-Франциско, у каждого водителя Uber есть свой стартап, в Лос-Анджелесе у каждого водителя Uber есть свой сценарий. И когда он знает, что ты, он везет продюсера, он останавливает машину, выходит, открывает багажник, как бы, и начинает там, а почитай, пожалуйста, это. И важно вот сделать следующий шаг, да, вырасти над вот ребятами, у которых есть сценарий, там, и так далее. И, честно говоря, я удивлен, мы даже, у нас сейчас уже американский сценарист просто есть, профессиональный. И мы с ним это обсуждали, и он был на очень многих питчингах. Он питчил свои истории, а у него очень классный вкус, очень классные истории, и он не может их продать. Потому что, ну, потому что нужно сделать следующий шаг. Нужно показать команду, разработку, как это все будет выглядеть. Нужно, в общем, показать, что вы двигаетесь, и есть прогресс. Так же, как с венчурными инвесторами, когда стартап поднимает деньги.
Слушай, вот,
да.
Говори, говори, извини.
Ну, я просто закругляюсь, я как бы вот это был долгий процесс, к которому мы пришли, получили это предложение. Ну и вот в ноябре мы объявили о нашем партнерстве.
И вы выходите в 23-м году весь ряд.
В 23-м году, да.
Офигительно. Вопрос. Как сложно было привлекать деньги? Сильно ли это отличалось от работы в МНС? Сильно ли отличалось от того, с чем ты работал? Или вы сразу пошли к тем МНСам, которые были понятны, что для них это был понятный продукт?
Мы, конечно, сходили по инвесторам и профильным, и непрофильным. У нас в России, ну, как бы, сначала ты идешь в России, пробуешь, как бы, эту теорию тестируешь.
Тренируешься,
да. Быстро стало понятно, что в России мало инвесторов, которые достаточно мало инвесторов, которые понимают, что вообще тут происходит. Вот.
Это во всех нишах практически так.
Да, ну мы просто же, мы же продаем не вот SaaS, да, как бы там софтвер, мы продаем, по сути, мы приходим, говорим, мы делаем полет на Марс. Мы вот сейчас строим такую штуку, которая станет номером один в мире. Только и она состоит из кучи сложных частей. И, конечно, там продать полет на Марс достаточно непросто. Хотя сейчас уже все у нас космические стартапы тоже начинают появляться. Я надеюсь, что у нас точно так же в отношении медиа, особенно таких вот стартапов, которые все-таки на стыке технологий, игр там, и медиа, да, как бы появляются такие, как мы, появится больше инвесторов. Вот, собственно, мы очень с многими инвесторами пообщались. И опять же, была ранняя стадия. Была стадия, когда нет ничего. Есть вот эта идея, есть презентация, есть там написанные какие-то синопсисы истории. Еще нет особо концепт-арта. Были проекты, которые мы делали. Мы сделали проекты там для Иви и для Wargaming. Мы сделали проекты и там, для разных других компаний. Ну, в общем, вроде что-то есть, а с другой стороны, ничего нет. И, конечно, там первыми инвесторами в таком случае становятся ангелы, да, и это, как всегда, friends, family, и как это говорится, fools, да, вот. Ну, в нашем случае это больше вот friends and family. Соответственно, первыми стали инвесторами, там, первым даже, по-моему, кто вообще проинвестировал, стал мой одногруппник с высшей школы экономики и тоже мой коллега по инвестбанкингу. Дальше в эту историю, ну, практически одновременно влетел Тилтех. Тилтех, опять же, фонд, связанный с физтехом, это генеральные партнеры фонда, это выпускники физтеха. Тилтех был первым инвестором в мой VR-стартап, и в свое время из него вышел. То есть они меня уже хорошо знали. Опять же, это была супер ранняя стадия. Это такая была сделка с небольшим чеком на попробовать. И в итоге как бы так все получилось, что мы вот все больше и больше как бы с Тилтехом сейчас дружим. И все больше и больше там следующие уже такие небольшие раунды. У нас пресид немножко растянулся. Он не в один момент происходил, а он там на достаточно длительный период растянулся. Мы с Тилтехом сделали несколько траншей, несколько раундов, таких мини-раундов, все время повышая тоже вот эту оценку. И все, туда подключались постоянно ангелы, те, которые уже инвестировали, новые ангелы. И в целом как бы, ну, трудно. Скажем, что трудно. Скажу, что, ну, как бы я уже не первый раз поднимаю деньги в стартап. И у меня еще есть стартап, в который я сам инвестировал, и у которого очень хорошие результаты. Я в целом как бы с многими стартапами за это время тоже пообщался. Я понял, что это в целом как бы непросто. То есть как бы нас не говорили, что там денег очень много, деньги поднимать непросто. А самое интересное, что в России, как бы, ну, тут все-таки рынок инвесторов пока, да, как бы не рынок стартапов, а рынок тех, у кого как бы деньги в кармане. Поэтому вдвойне тяжело. Поэтому сейчас мы уже больше смотрим на Запад. Мы сейчас, у нас сидовый раунд. Опять же, там будут участвовать, и сейчас уже участвуют несколько ангелов. В нем участвует, опять же, наш вот, партнер Телтех. Но большая часть раунда будет закрыта западными фондами, потому что это просто более понятно. Для них это более понятный бизнес, и они имеют там гораздо более развитые, например, фонды, которые инвестируют в медийные и в игровые активы. Мы в свое время сделали большую выгрузку просто фондов и ангелов, которые инвестировали в игры и там, такие медиа-штуки, интертеймент-штуки. И выяснилось, ну там просто, наверное, там на Западе столько инвесторов в эти темы инвестируют, сколько, наверное, инвесторов в России в принципе всего, если даже не больше. И недавно мы сделали анализ сделок именно в анимационном секторе. Конечно, они больше касаются детской анимации просто, потому что таких проектов больше. Но есть и студии, там, например, Trioscope, они делали проект Libertator для Netflix. Есть студия Spire Animation, они сейчас вот тоже выпускники всяких крутых анимационных студий собрались вместе. Мы посмотрели список сделок, очень много сделок. То есть очень много сделок по хорошим мультипликаторам, медийные фонды, околомедийные фонды инвестируют, в общем.
Давай пару примеров сделок каких-то интересных, вот экзитов, может быть, интересных прям пример.
Ну, вот про те компании, которые говорил, это там, например, Pre-Seed тоже стадии, Spire Animation, они, по-моему, привлекли порядка 4,5 миллионов долларов на старте, а Trioscope порядка 5 или 5,5, это все там Pre-Seed. Оценки не разглашаются, ну, можно предположить, что они, наверное, отдали там 15-20% на старте максимум. Что касается выходов из самых недавних, это дистрибьютор аниме в Штатах, который называется Crunchyroll. Их купил Sony, по-моему, у Warner они их купили. Ну, там такой стартап, в который Warner заходил, там разные, в общем, инвесторы были. Их купил Sony, там сумма сделки порядка 1 миллиард 200 миллионов долларов. Только что вот объявили сделку по покупке Veta Digital. Это студия, которая отвечала за спецэффекты для «Властелина колец», для «Аватара» и вот подобных историй. Это студия Питера Джексона, собственно, создателя «Властелина колец». Я имею в виду именно кинофраншизы. Их только что купил Unity. Unity – это конкурент Epic Games, производители движка Unity, их купили за порядка там 1,5 миллиарда долларов.
Мощные вот. Unity.
Самые последние такие, да, самые последние сделки в секторе. Есть много сделок таких экзитовых, которые делают Epic Games, они постоянно там, они просто пылесосят рынок, не дают дорасти стартапам до там, миллиардных оценок, очень часто выкупают. В целом, как бы в этом секторе самые главные выходы – это либо крупные медийные компании, такие как Sony, такие как Warner Media, такие как Comcast и там, так далее, такие на стыке телекомов и медиа. Это независимые дистрибьюторы, такие как Netflix, опять же, там, Amazon. Ну, Amazon часть более крупной компании, но как именно стриминг, он достаточно независимый. Или это, опять же, такие технологические штуки, типа Unity, Epic Games, либо это private equity фонды, ну, типичный пример, наверное, который всем известен это Маша и Медведь, да, их купил UFG еще в 2016 году, сделал сделку с ними, по-моему, после этого у них тоже были какие-то сделки. Ну, в общем, это когда ты уже покупаешь бизнес, который работает, который вот настроен, это вся история с основным продуктом и окружающими его продуктами, мерчом там и так далее, она уже выстроена, там есть стабильный кэшфлоу, соответственно, приходят private equity фонды, которые покупают такой бизнес.
То есть они все покупают скопом, со всеми правами?
Они покупают долю в компании. Долю в компании – это, ну, опять же, все зависит от компании. То есть в Veta Digital в них больше купили, наверное, технологии, потому что у них, собственно, IP не очень много. Они его тоже объявили, что они его развивают, но они делали именно технологии. Технологии, позволяющие делать крутые спецэффекты. Netflix недавно купил студию Skyline, это тоже производитель спецэффектов. Там, я думаю, там и технологии покупали, конечно, но больше, наверное, покупали именно как такую коптивную теперь VFX студию, которая поможет Netflix делать более крутые спецэффекты. Crunchyroll покупали, я думаю, аудиторию, потому что у них именно платформа, аудитория, они тоже делают собственный контент. Сейчас аниме, у них вышел только что проект по Blade Runner, называется Blade Runner Black Lotus. Они делали его совместно с Adult Swim, а Adult Swim — это уже часть Warner Media, в общем, там все повязаны. Вот, и там, я думаю, покупали именно пользовательскую базу. Что касается Маши и Медведь, точно покупали выручку и покупали IP, права, ну, то есть вот сами права на... Ну, то есть покупали долю в компании, но оценивали именно вот эти штуки. Там, с точки зрения там, компании, как у нас, это больше, конечно, мы нацелены на то, чтобы это IP права. То есть здесь у нас не так много технологий, которые можно купить. Опять же, я не знаю, как будет через там 3 года, да, то есть как бы на старте мы стараемся быстрее использовать текущие технологии, которые уже разработаны, и делать больше упор на вот именно разработку IP, да, то есть персонажей, локаций, миров, событий. Вот. Есть еще один, еще один путь выходов, это IPO. Ну, типичные примеры — это Pixar, когда они там в 90-х годах вышли на IPO, как раз под успешную историю с первым прокатом. И из смежного сектора, наверное, из игрового, это CD Projekt Red, да, как бы, которые тоже сделали IPO.
Там, не в Суи же... будет упомянутые.
Да, ну...
Сберпанком у них немножко тяжело пошло.
Когда это все у них там происходило, все было хорошо. Сейчас, конечно, есть такой флер. Но в любом случае, как бы, у них очень похожая тоже модель. Они разрабатывают IP-права. Опять же, эти IP-права какие-то оригинальные, как там, ну, или полуоригинальные, как Киберпанк. Киберпанк же тоже имеет какую-то основу там в виде там, произведения. Но, опять же, там, сейчас у нас ассоциируется больше CD Projekt Red, чем с произведением. А или там Ведьмак, когда они купили права там, да, тоже как-то залицензировали их. Но в целом, как бы, это вот история про то, как они развивают эти IP-штуки, да, как бы, и их монетизируют, привлекают под них деньги. Есть примеры и такие удачно-неудачные. Есть, например, студия Goodbye Kansas, это шведская студия. Она, например, делала трейлер для Киберпанка, вот этот суперкрутой, где там ребята на машине едут, потом перестрелка в квартире. Они делают очень много крутых трейлеров, они просто фантастические ребята. То есть с точки зрения того, как они работают, они очень классные, мы сейчас с ними общаемся на тему того, чтобы они нам помогли сделать наш проект, потому что как бы нужен тоже аутсорс. И у них очень интересная история, они поднимали несколько раундов и по высоким оценкам, достаточно по 50 миллионов и более, но в итоге были куплены студии, компании, которые делают иммерсивные всякие VR-штуки. Честно говоря, не помню, как она называется, очень такая своеобразная компания, не на слуху. И купили их не за очень дорого, и причиной тому, мне кажется, то, что как раз Goodbye Kansas, они тоже пытались сделать свои IP, свои именно вот истории, но в итоге остались в сервисном секторе, то есть остались в секторе, где они просто делают работу, зарабатывают там маржу, и это ничего не стоит. Это стоит, ну, это стоит аквахайринг кост, да, как бы стоит каких-то там, плюс какая-то премия, а это не может стоить очень дорого. Мы не хотим делать сервисные контракты. Мы открыты к тому, что у нас будут франшизы не только наши оригинальные, потому что Artificial Detective — это полностью оригинальная история. А будут истории, которые мы, например, у кого-то будем брать и вместе развивать, но мы точно не будем делать просто на заказ для кого-то, потому что за этим нет стоимости.
То есть вы правильно понимаю, что вы студия, но вы студия, которая делает свой продукт и потом будет, скорее всего, делать еще какие-то свои продукты? Да?
Да, именно так. И, опять же, студии, которые делают классную графику в мире, их очень много. Это Красный океан, конкуренции. Ну, для примера, как вот, например, какой-нибудь Marvel блокбастер. Огромный бюджет, сотни миллионов долларов. Там, например, на графику 100 миллионов долларов. Такой, это нормальный бюджет на графику, 100 миллионов долларов. Продюсеры идут... рассказывают, вот у нас там новый Доктор Стрэндж или еще что-нибудь, вот приходит компания какой-нибудь в Канаде и говорят, вот 100 миллионов, сделайте? Конечно, сделаем. Идут к соседнюю дверь, просто вот там в Канаде, там их этих VFX-студий огромное количество, идут в соседнюю дверь и говорят, нам вот тут соседние двери предложили сделать все за 100 миллионов, вы за сколько сделаете? Они начинают постепенно падать. В итоге там маржа очень маленькая, многие студии разоряются. MPC, например, известная канадская студия, которая делает тоже все блокбастеры, которые мы видим, они сделали «Короля льва», вот последнего, да, вот который выглядит как настоящее животное. И они закрыли офис в Канаде, они там сокращают людей, потому что маленькая рентабельность, а еще, представьте, фильм задерживается, фильм там, не знаю, пандемия приходит или еще что-нибудь.
Ну, к примеру, уже есть хороший пример, такие выжившие, как студия Макса Михейнка, к примеру.
Они же у Макса другой рынок. У Макса рынок, на котором огромный идет спрос и очень большая потребность в людях, да, то есть... Mm.
Ну, там игры, да, понятно, много игр, но он еще хотел...
Много игр. Да, но гораздо больше игр. И он как бы вообще во всех сегментах может работать. Он может, и, опять же, в анимации работать, и в играх. И, ну, просто гораздо больше заказов, нехватка людей. Там все охотятся за этими аутсорс-компаниями. Кто делает хорошо, сразу выплывает наверх. А вот, к сожалению, с VFX-компаниями немножко другая ситуация. А еще учтите, что фундаментальный рынок для VFX-компаний — это там кинотеатральный рынок. Там раньше-то было... несколько премьеров в год, да, крупных, а там пандемии, еще что-нибудь, да, сейчас все идут в стриминги, но у стриминга уже по-другому немножко устроено. Вы же видели, вы, наверное, когда смотрите, вы видите, что качество не всегда как бы как Marvel, да, фильма там, потому что сроки меньше, бюджеты меньше, денег, да, как бы нужно все сделать побыстрее, в общем, тоже как бы идет перестройка. И это сервисная модель, вот такая сервисная чисто модель, в которой диктует заказчик условия. Мы туда точно не пойдем, мы идем вот в свою нишу, да, в свои IP.
Ну, это круто. Мне кажется, все равно. Я, собственно, когда-то занимался маркетингом, Ваня работали в компании, которая занимается, собственно, услугами. Это, конечно, боль. Я мечтал уйти из маркетинга, мне надоело делать для людей, собственно, сервис, потому что это, ну, вообще, это ты что-то все им делаешь, все делаешь, а в итоге у тебя не капитализируется ничего по факту, ты не делаешь какой-то свой продукт какого-то такого, чтобы можно было потом его капитализировать. Усилия вкладываешь до хрена, а в будущем этого ничего не остается. А какую роль ты занимаешь? Что ты делаешь? Ты, главное, ты там, не знаю, ты, может быть, за сценарий больше отвечаешь, ты за бизнес отвечаешь, что ты больше всего делаешь?
Я, безусловно, больше отвечаю за бизнес, за продажи, за, наверное, организационную работу, за инвестиции, за деньги. В общем, это такой, ну, типичный CEO, да, как бы.
Если вот, ну, участвуешь вообще в этих сценарных всех штуках?
Да, конечно, я участвую. Если говорить про продукт непосредственно, да, то есть это моя роль как в компании человека. Uh-huh. Есть еще продуктовая роль. В продукте я больше занимаюсь супервайзингом именно истории сценария, то есть... Мне интересно, как бы тоже... Я просто начал замечать, когда мы с ребятами обсуждали вот эти все два года, мы когда это все разрабатывали, я начал замечать, что структурный подход, когда ты применяешь, то он вот выводит на правильную дорожку. Ты получаешь как бы продукт все лучше и лучше. И мы, ну, у нас было очень много обсуждений. И мне в свое время даже, когда мы только начинали, я еще не был уверен, что у нас стартап запустится. Я, например, поступал в продюсерскую программу USC, это University of Southern California. Я поступал туда, сдавал, в общем, все эти тесты, эссе писал и так далее. То есть мне уже тогда это все нравилось. И я не пишу сам сценарий. Я могу отредактировать, могу дать комментарии. Я очень плотно работаю с креативным продюсером. Мы вместе садимся и обсуждаем... нашу историю разбираем вот как раз по этим составляющим, по кирпичикам, да, то есть любой проект, любой продукт вот, в виде сценария там, и описания какой-то истории, он состоит тоже из составляющих. Есть арки персонажей, есть непосредственно сцены, которые тоже имеют свои роли и задачи, и зачем они нужны, и почему мы там ведем человека, зрителя по эмоциональным качелям, как мы это будем делать. Там есть свои законы. И там начинают каких-то супер таких... попсовых, типа там мономифа, да, и вот этой истории «Путь героя», которую практически все знают, что есть некий шаблон, по которому все истории мира глобально сделаны, да, и вот можно по нему идти. Заканчивая какими-то более такими техническими, более сложными, их очень много, и самое важное — это выработать правильный фреймворк, да, как ты эти правила применяешь, потому что они должны быть не ограничением творческого процесса, а инструментом для творческого процесса. Там есть, например, тот же круг Хармана, да, как бы история тоже очень связана там и вот с мономифом, с путем героем, да, как бы это некая эволюция, которая используется сценарными группами на Рик Морти. Вот, есть какие-то более такие вот детализированные штуки. И моя задача, опять же, ну, я к этому подхожу так структурно и по-управленчески, как бы пытаюсь как бы просто людей направить в правильное русло. И, безусловно, еще один момент, который вот с продуктовой точки зрения связан, это то, что я вижу отклик как команды, как продюсеров, как стримингов. В общем, я вижу этот отклик, я вижу фидбэк. То есть у меня есть полнота картинки на то, чего как бы востребовано, что хотят. Естественно, я общаюсь и с агентами, и читаю новости. И, безусловно, я еще более того, как бы во все производственные процессы тоже чуть-чуть, но погружен. Да, я, в принципе, знаю, что такое там скульптинг, что такое там риггинг, что такое симуляция. Там, в общем, на всех процессах я по чуть-чуть, я не эксперт, но я по чуть-чуть знаю. Такая как бы флэт-экспертиза. И поэтому я как бы могу в любой момент как такой спецназовец прийти и как бы помочь ребятам, как бы направить их, сказать, кто, кого попросить о помощи. Или там, например, когда мы, например, читаем сценарий или мы делаем там раскадровки, аниматики, я, например, знаю, что происходит вообще во всей истории. Есть креативный продюсер, безусловно, который этим занимается, но я там, например, связываю как бы все вот эти вот отделы. Я этим не занимаюсь day-to-day. Я этим занимаюсь в среднем там пару раз в неделю. У нас есть там, во-первых, еженедельные звонки с командой. Есть какие-то у нас вот именно нашего департамента, там вот этого story департамента созвона. Но я не вмешиваюсь в них там каждый день. В целом обычно это какие-то еженедельные апдейты, которые мы уже проверяем, сверяем, там даем комментарии, фидбэки. Вот, то есть такая вот и продуктовая, и корпоративная роль у меня.
Круть. Я пока напомню, пока у нас есть пауза, что, ребят, задавайте вопросы. Неожиданно, необычно, вопросов мало. Видимо, все привыкли к тому, что мы тут в основном про венчурные инвестиции, стартапы, деньги и крипту. Про индустрию развлечений и кино меньше. Ребят, задавайте вопросы, потому что у нас сегодня за самый клевый, крутой вопрос будет вот такой постер, физически распечатанный, с автографом. Это постер из нового проекта Ильи и его команды, который выйдет в 2023 году, поэтому за самый крутой вопрос вы получите распечатанный классный постер. Если не будет вопросов сегодня в прямом эфире, задавайте вопросы в записи, когда будете нас смотреть на Ютубе, тоже задавайте, у вас будет шанс его выиграть. Окей. Слушай, у нас есть с тобой еще один пункт, как мы хотели поговорить. Я думаю, может быть, финализирующий. Что будет со стриминговыми сервисами? Потому что в последнее время, что-то я часто замечаю даже в Фейсбуке, очень много постов о том, что типа, что-то там у стриминговых сервисов модель-то не сходится. Затрат много, долгов много, прибыль вообще не стремится это все окупать. И, скорее всего, типа, все это погибнет. Ты как считаешь?
Тут мне, конечно, такое у меня, как это говорится, байст, да, как бы мнение, потому что, ну, стриминговые платформы – это как бы мои кормильцы. Это вот ребята, которые поехали на золотую лихорадку золото добывать, да, я как бы такой сижу, производитель здесь для них инструментов различных им подношу. Вот, поэтому странно мне говорить там, они сейчас все умрут там и так далее, это как бы неправильно будет. Я думаю, что в целом как бы сейчас сложно сказать, к чему это все приведет, потому что идет трансформация рынка. Она на самом деле только началась, только мы начали отходить, там пандемия ускорила просто этот процесс, начали отходить от вот этого киноподхода, да, когда мы сейчас уже фильмы выходят одновременно на стримингах. Я думаю, просто это все будет дальше продолжаться, это будет трансформироваться, то есть контент из кино будет перетекать на стриминги, люди все больше и больше будут там смотреть, а дальше у стримингов, ну, просто, мне кажется, многие забывают, что чего они хотят добиться. Они хотят добиться большой аудитории. Эту большую аудиторию они точно так же могут монетизировать многими различными способами, как смежными продуктами, как делать Netflix, да, они запустили игровое подразделение, так и, не знаю, когда эти стриминги части больших экосистем, то, что происходит с Яндексом или там с Ока, да, который является частью Сбера. То есть там не всегда вот такая вот модель, прям вот сегодня именно делаем только так, а не как иначе, да, они набирают аудиторию. Это их главная задача и цель сейчас, потом эту аудиторию монетизировать. Конечно, наверное, я очень верю, что узко сфокусированные стриминги останутся, 100% независимые. Это, ну, вот как Crunchyroll, да, это аниме-дистрибьютор. Сейчас есть стартапы, которые делают стриминги для русскоязычной аудитории, например, за рубежом, да, тоже, то есть у них очень узкая специализация не в России, не в СНГ, а за рубежом, ну и вообще такая аудитория иммигрантов, да, как бы неважно, там, русских, не русских, это тоже классная, как бы, классная концепция. Вот, какие-то там специализированные, там, может, анимационные, да, там, или, не знаю, там, есть стриминги сейчас, ну, даже не стриминги, а такие платформы, где, например, короткометражки выходят, да, то есть это вот для тех, кто очень любит именно такое. Есть штуки, которые документалки показывают. И в целом, как бы, такие узкоспециализированные, они останутся, возможно, их будут приобретать другие более крупные стриминги. Наверное, те ребята, которые не смогут набрать аудиторию, они, наверное, все-таки погибнут, даже которые много проинвестируют денег и не смогут просто эту аудиторию удержать. И, конечно, останутся вот эти части больших экосистем.
Слушай, я тут вспомнил, почему-то подумал, почему бы не сделали стриминг для любителей теории заговоров. А потом я подумал, может, у них немного аудитории, или там, проще, на Ютубе. С другой стороны, я вспомнил, как кто-то в США прикольнулся и написал там пост на форуме, что будет слет там каких-то супер уникальных людей там по какой-то супер уникальной теории. И приехала в офлайне куча народу. То есть вполне вероятно,
они все в ТикТоке. Они все в ТикТоке сидят и в Инстаграме.
Да.
Ну, уже свой стриминг.
Какие-то в ТикТоке тоже свой формат, довольно такой короткий контент.
А вот, Вань, для таких, для этого выпустили мультсериал недавно «Insider Jobs» про теории заговора.
Да-да, очень классно. Классно, кстати, сериал.
Не видел? Как «Рик и Морти», только про теории заговора.
Ну, послабее «Рик и Морти» чуть-чуть. Послабее, да. Скажем так. Не настолько он сумасшедший, но тоже хороший очень.
Прикольно, прикольно. Ну окей, Серег, я тебя не перебил? Перебил?
Нет, у нас же, ты сам знаешь, пока не отберешь у меня слово, я не закончу говорить, поэтому все правильно. Молодец. Окей, там есть несколько вопросов, их мало, но они есть, мы их можем сейчас как раз-таки задать, я думаю, да, поехали. Андрей спрашивает, все эти ГАН и прочие нейросети помогают ли делать превизы или анимации черновые генерить? И, собственно, как используете ИИ, он спросил вначале.
Да, безусловно, вот все эти истории с ИИ и так далее, это очень хороший инструмент, который позволяет ускорять просто производство. Я, честно говоря, мы не используем прям вот какой-то инструмент, который чисто ИИ, но многие пакеты софта уже начинают использовать у себя нейросетки внутри для того, чтобы ускорять какие-то процессы там, ну, скажем, оптимизация 3D-модели. Я сейчас, может быть, совру, там меня закидают помидорами именно чисто технические ребята, но я просто как пример, как философский, да, как бы, как это работает. Там 3D-модели, она проходит несколько этапов разработки. Это не только, не просто сразу сделал, и как бы все у тебя готово, и оно там уже готово бегать. Там оптимизация этих поверхностей есть, оптимизация там всяких скелетов встроенных, за которые потом аниматоры как дергают веревочки, да, как бы, чтобы эта модель двигалась. Или привязывается это все к макапу. И там я знаю уже просто, что многие пакеты начинают использовать нейросетки, чтобы просто ускорять процесс этих оптимизаций, полировок, как бы, перехода к следующему этапу. Но прямо так вот мы сейчас ничего не используем. Мы делали когда проект по цифровому аватару, вот еще в 2020 году мы делали проект для ресторана White Rabbit Family. Они открывали новый ресторан Ши здесь в Москве. Мы сделали им цифрового такого шеф-повара Сашу Вайнер. И там мы использовали при ее анимации, мы использовали вот как раз всю эту историю с Unreal Engine и захватом как бы лица через iPhone. Я уверен, что там где-то были такие подобные технологии.
Круто, спасибо. Вань, следующий вопрос.
Антонио Ярошов спрашивает, согласна ли, что финансирование будет по типу все больше собираться, как у Паши Мунтяна в криптотехнологиях, а не от фондов, дающих еще и свои условия, в отличие от децентрализированного финансирования?
Мне кажется, что от фондов это вообще как бы редкая история. То, что мы сейчас делаем, это не, ну, не совсем стандартная штука. Да? Как бы это особенно в России особенно, да, вот как бы за рубежом много сделок, здесь в России вообще очень мало. А что касается криптотехнологий, ну, для меня это скорее еще просто еще один канал привлечения денег. Ну, это вот в свое время был краудфандинг, да, вот появился как понятие краудфандинг, появились площадки различные. Сейчас у нас появилась еще одна площадка по монетизации привлечения финансирования. Конечно, она будет пользоваться популярностью, я уверен, что она, может быть, и обойдет даже краудфандинг. если уже не обогнала. И, конечно, через нее будут собираться, как и вот, ну, если зайти на Kickstarter, там очень много проектов, которые поднимали деньги через Kickstarter, делали такой первый пуш. И точно так же это будет на площадках, где NFT продают и собирают деньги через криптотехнологии 100%.
Да, мы напомним, что мы тоже делаем свои NFT-шки, они будут очень
секси. В любой непонятной ситуации напоминаю, что мы делаем свои NFT-шки, и вы должны, обязаны просто их купить, когда мы их сделаем. Хер пойми, когда мы их сделаем, но мы их обязательно сделаем. Да. Слушай, нет, NFT-шка это круто, и это способ и как бы поддержать контент и быть причастным к этой истории. Поэтому круто, надеюсь, я жду ваших
NFT-шек. На самом деле... Давай еще закинем один небольшой анонс. Мы поговорим про NFT-шки чуть глубже с основателями одного уже довольно известного криптопроекта. Это OneInch.
А мы будем с ним про NFT-шки говорить?
В том числе, да. Мы же обсуждали, они... Помнишь, мы на предсозвоне, нет?
Ясненько. Помнишь? Ладно. Я не в курсе, ребят. Ну окей, будем с ними обсуждать. Да, OneInch будет у нас в гостях, поэтому следите за анонсами. Это очень круто. И следующий вопрос, собственно, от Антонио Ярошова. Как видите перспективы технологический стример-платформ с учетом блокчейна, например, доступа к первым просмотрам по наличию токенов NFT пользователя для привлечения аудитории и, в том числе, дропами токенов NFT?
Угу. Ну... Опять же, мне кажется, это новая технология, новая штука, да, которая точно будет развиваться, ее 100% будут использовать, 100% платформа будет в этот рынок залезать, потому что, опять же, это деньги, это монетизация аудитории. Я, наверное, не супер большой спец по криптотехнологиям, и мой бизнес — это не стриминг, да, то есть я не могу вот здесь, я могу посоветовать, кого привести к вам на подкаст, чтобы кто-то рассказал именно из стримингового мира, как это работает, как это будет работать. Вот. Но в любом случае все, что приносит больше денег и монетизирует по несколько раз одну и ту же аудиторию, все это будет использоваться 100%.
Огонь. Огонь. А, слушай, у вас вопросы закончились, поэтому я, мое предложение, не знаю, если тебе понравился какой-то вопрос из текущих трех, скажи, да, мы готовы сделать подарок, если нет, мы можем это оставить, чтобы вопрос задавали в видео. Можем.
Давай еще подождем, давай посмотрим все комментарии и потом выберем кого-нибудь.
Огонь! Поэтому, если вы смотрите это видео в записи, вам несказанно повезло. Обычно у нас так редко, но вы можете задать вопросы в видео, в комментариях, и на самое интересное, естественно, Илья придет и ответит в YouTube, мы его заставим, а вы получите офигительный постер. Слушай, круто. Давай тогда как-то все это теперь подытожим на том, на самом деле, что анимация — это круто, потому что, знаешь, раньше такое было ощущение, что, типа, все смотрели мультики, но всем было потом, как бы, зашло стыдно признаваться, что смотрел мультики. А сейчас это нормально, это офигительно, и никто этом не стесняется, и анимация стала конкурировать просто со всем этим. Давай, расскажи какой-нибудь, давай, подытожь, скажи какую-нибудь умную мысль, и мы пойдем в закат.
Я не знаю, в общем, смотрите все анимацию, смотрите обязательно Аркейн, да, вот, Сергей, ты не посмотрел Аркейн, я все слышал.
Я не посмотрел Аркейн, ты не поверишь, я не посмотрел «Любовь, смерть и роботы» даже, я вообще
каюсь. Да ты что, нет, ну все, ну, нет, я тебя заставлю это все посмотреть, потому что это обязательно надо посмотреть, это наше будущее, это куда мы движемся, и, в общем, все смотрите взрослую анимацию и задавайте вопросы под видео, чтобы получить крутой арт.
Отлично. Огромное тебе спасибо, что пришел. Это спасибо, мне очень интересно, потому что мне вся эта движуха прям... Короче, сам знаешь, имею, как говорится, шкурный интерес во всей этой истории. Хочу туда как-то попасть. И большое спасибо, что пришел и рассказал. А мы будем продолжать делать этот спецсезон. У нас еще много гостей на примете. Я думаю, Илья нам посоветует очень интересных гостей. Конечно. Поэтому следите за анонсами. Если вам понравилось, напишите, пожалуйста, в комментариях, поставьте лайк. И, ну, вы знаете, что, в общем, делать.
Спасибо. А еще мы выходим на всех аудиоплощадках. Да,
и на всех остановках, и на всех выходим везде. Смотрите, спасибо, слушайте, ставьте лайки. Всем спасибо.
Всем пока. Пока, ребят. Пока.